Глава 16. Эпилог. Прошел год со времени смерти Карла IX и восшествия на престол его преемника. Король Генрих III, благополучно царствующий по милости Бога и своей матери Екатерины, отправился принять участие в пышном крестном ходе к Лерийской Божьей Матери. Он шел пешком вместе со своей женой и со всем двором. Король Генрих III мог разрешить себе приятное времяпровождение. В ту пору никакая серьезная забота его не беспокоила. Король Наварский жил в Наваре, куда он так стремился и, как говорили, был сильно увлечен какой-то красивой девушкой из рода Монмаранси, которую он звал Могильщицей. Маргарита была с ним. Мрачная, печальная, и только здесь, среди красивых гор, она нашла, если не отвлечение, то облегчение от двух переживаний, наиболее тяжелых в жизни — утраты и смерти близких. В Париже было все спокойно, и королева-мать, ставшая в действительности регеншей с тех пор, как ее дорогой сын Генрих сделался королем, жила то в Лувре, то в особняке Суассон, занимавшем тогда участок, где теперь хлебный рынок, и где от этого особняка до сих пор осталась изящная колонна. Однажды вечером Екатерина усиленно занималась изучением созвездий вместе с Рене, не зная о предательских проделках флорентийца, который опять вошел к ней в милость благодаря своим ложным показаниям в деле Коконаса и Ламоля. Как раз в это время пришли сказать, что у нее в молельне ждет ее какой-то мужчина, желающий сообщить крайне важное известие. Екатерина спустилась к себе в молельню, где нашла Морвеля. «Он здесь!» — воскликнул отставной командир петардщиков, вопреки правилам придворного этикета, не дав Екатерине времени обратиться к нему первой. «Кто он?» «Кто же другой, мадам, как не король Наварский?» «Здесь?» — сказала Екатерина. «Он здесь! Генрих? Зачем этот безумец здесь?» «Если судить по тому, что явно, он приехал повидать мадам де Сов, только и всего». «Если же судить по тому, что, вероятно, он приехал с целью заговора против короля, откуда вы знаете, что он здесь?» «Вчера я видел, как он входил в один дом, а через минуту вошла туда же мадам де Сов». «А вы уверены, что это он?» «Я ждал, пока он выйдет, потратил на эту половину ночи. В 3 часа утра оба влюбленных отправились по домам. Король проводил мадам де Сов до самой пропускной калитки Лувра. Благодаря привратнику, несомненно подкупленному, она прошла туда без всяких неприятностей, а король, напевая песенку, пошел обратно, и так развязно, точно у себя в горах. Куда же он пошел? На улицу Арберсек, в гостиницу «Путеводная звезда», к тому самому трактирщику, у которого жили 2 колдуна, казненные в прошлом году по приказанию вашего величества. Почему же вы не пришли сказать мне об этом сейчас же? Потому что я не был вполне уверен в своих наблюдениях. А теперь? Теперь уверен. Ты его видел? Совершенно ясно. Я сел в засаду у виноторговца, что напротив. Прежде всего я увидел его, когда он входил в тот же дом, что и накануне. Но мадам де Сов запоздала. Тогда он имел неосторожность приложиться лицом к оконному стеклу в окне 2-го этажа. И на этот раз у меня не осталось никаких сомнений. А кроме того, в ту же минуту пришла к нему опять мадам де Сов. «Так ты думаешь, они, как и прошлой ночью, пробудут там до 3 часов утра?» «Вполне возможно». «А где находится этот дом?» «У Круа де Птишан, около улицы Сент-Оноре». «Хорошо», — сказала Екатерина. «Мадам де Сов знает ваш почерк?» «Нет». «Садитесь и пишите». Морвель сел и взял перо. «Я готов, мадам», — сказал он. Екатерина продиктовала. «Пока барон де Сов дежурит в Лувре, баронесса с одним франтом из числа его друзей прибывает в доме близ Круа де Птишан, около улицы Сент-Оноре. Барон де Сов узнает этот дом по красному кресту, который будет начерчен на его стене». «Дальше?» — спросил Морвель. «Сделайте копию с этого письма», — ответила Екатерина. Морвель слепо повиновался.
«Теперь, — сказала Екатерина, — поручите эти письма какому-нибудь сметливому человеку. Пусть он одно отдаст барону де Сов, а другое обронит где-нибудь в коридорах Лувра».
«Не понимаю, — сказал Морвель.
Екатерина пожала плечами. «Неужели вы не понимаете, что муж, получив такое письмо, рассердится?»
«Но, как мне кажется, мадам, во времена короля Наварского он не сердился.
То, что сходит с рук королю, может не пройти даром простому поклоннику. Кроме того, если не рассердится он сам, то за него рассердитесь вы».
«Я?»
«Конечно. Вы возьмете с собой четверых, если надо, шестерых людей, наденете маски, вышибите дверь, как будто вас послал барон, захватите влюбленных в разгар свидания и нанесете удар во имя короля. А на утро письмо, потерянное в одном из коридоров Лувра и найденное какой-нибудь сердобольной душой, засвидетельствует, что это была месть мужа, а убитый поклонник совершенно случайно оказался королем Наварским». Но кто же мог это предвидеть, если все думали, что он живет по?
Морвель с восхищением посмотрел на Екатерину, раскланялся и вышел.
В то время как Морвель выходил из суассонского особняка, мадам де Сов входила в домик у Круа де Птишан. Генрих ждал у приоткрытой двери и, как только увидел ее на лестнице, спросил: «За вами не следили?» «По-видимому, нет», — ответила Шарлотта.
«А за мной, кажется, следили», — сказал Генрих. «И не только прошлой ночью, но и сегодня вечером».
«О, Господи, вы меня пугаете, сир. Если то, что вы вспомнили о вашей прежней подруге, обратится против вас, я буду безутешна».
«Не беспокойтесь, моя крошка», — ответил Биарниц. «Под покровом ночи нас берегут три шпаги».
«Три? Слишком мало, сир».
«Достаточно, если их имена — Демуи, Сокур и Бартельми».
«Так Демуи в Париже?»
«Разумеется».
«Неужели он осмелился вернуться в столицу? Значит, и у него есть бедняжка, влюбленная в него до безумия».
«Нет». «Но у него есть враг, и Демуи дал клятву его убить. Только ненависть, дорогая, заставляет нас делать столько же глупостей, сколько и любовь».
«Спасибо, сир».
«О, это относится не к тем глупостям, которые я делаю сейчас, а к прошлым и будущим. Не будем спорить на эту тему и терять время».
«Вы все-таки решили ехать?»
«Сегодня ночью».
«Вы, значит, покончили с делами, ради которых вы приехали в Париж?»
«Я приезжал только ради вас».
«Какой обманщик!»
«Святая Пятница, я говорю правду, крошка. Не надо прошлого. Мне остается 2-3 часа счастья, а затем вечная разлука».
«Ах, сир, нет ничего вечного, кроме моей любви». Только что сказав, что у него нет времени для рассуждений, Генрих не стал с ней спорить, а поверил на слово, или же, будучи скептиком, сделал вид, что верит. Как сообщил король Наварский, все это время Демуи и два его товарища прятались тут же, по соседству с этим домом. Было условлено, что Генрих выйдет из него не в 3 часа, а в полночь. Затем они проводят, как вчера, мадам де Сов до Лувра, а оттуда пойдут на улицу Серизе, где жил Морвель. Демуи только сегодня днем узнал точно, в каком доме проживает его враг. Все трое были на своем посту уже час времени, как вдруг заметили человека, пришедшего в сопровождении 5 других, который подошел к домику и стал подбирать ключ к его двери. Увидев это, Демуи, прятавшийся в нише соседнего дома, одним прыжком из своего укрытия подскочил к человеку и схватил его за руку.
«Одну минуту», — сказал он, — «вход воспрещен».
Человек отскочил назад, и от резкого движения с него свалилась шляпа.
«Демуи де Сен-Фаль!» — воскликнул он.
«Морвель!» — яростно крикнул гугенот, приподнимая вверх свою шпагу. «Я-то тебя искал, а ты сам пришел ко мне». «Спасибо». Однако при всей своей ярости Демуи не забыл о Генрихе и, повернув голову к окну, свистнул, как свистят биарнские пастухи.
«Этого довольно», — сказал он Сокуру.
«Ну а теперь подходи, убийца. Ближе, ближе». И Демуи набросился на Морвеля. Морвель успел за это время вытащить из-за пояса пистолет. «Ага, на этот раз ты, кажется, умрешь», — сказал королевский истребитель, прицеливаясь в молодого человека. Он выстрелил, но Демуи отскочил вправо, и пуля пролетела мимо.
«Теперь черед за мной!» — крикнул молодой человек. Де Муи нанес стремительный удар Морвалю, и хотя удар пришелся в кожаный пояс, отточенное острие прошло сквозь пояс и вонзилось в тело. Королевский истребитель закричал диким голосом, выражавшим такую страшную боль, что полицейские солдаты сочли его раненым насмерть и в страхе бросились бежать по направлению к улице Сент-Оноре. Морваль был не из храбрых. Увидев, что полицейские оставили его, а перед ним такой противник, как Де Муи, он тоже попытался спастись бегством и побежал в том же направлении, что и солдаты, крича «Помогите!». Де Муи, Сакур и Бартельми, пылу увлечения, кинулись преследовать бежавших. Когда они вбегали на улицу Гренель, одно из угловых окон распахнулось, и какой-то человек спрыгнул со второго этажа на землю, только что смоченную дождем. Это был Генрих. Свист Де Муи предупредил его об опасности, а пистолетный выстрел доказывал серьезность положения и увлек Генриха на помощь своим друзьям. Пылкий, сильный, ловкий, с обнаженной шпагой в руке, он бросился по их следам. Генрих бежал на крик, доносившийся от заставы сержантов. Это кричал Морваль, который, чувствуя, что его настигает Де Муи, опять стал звать на помощь своих людей, гонимых страхом. Ему оставалось только или обернуться лицом к врагу, или получить от него удар в спину. Морваль обернулся, скрестил свой клинок с клинком врага и почти в тот же миг очень ловко ударил Де Муи, но проколол ему лишь перевязь. Де Муи тотчас ответил ударом на удар, шпага еще раз вонзилась Морвалю в раненное место, и кровь хлынула из двойной раны двойной струей. «Попало!» — крикнул, подбегая Генрих. «Улюлю! Улюлю, Де Муи!» Де Муи в подбадривании не нуждался. Он снова атаковал Морваля, но Морваль не стал выжидать врага. Зажав рану левой рукой, он со всех ног бросился бежать. «Бей скорее! Бей!» — кричал король Наварский. «Вон солдаты его остановились! Да эти отчаянные трусы — ничто для храбрецов!» У Морваля рвались легкие, дыхание свистело, каждый выдох выносил наружу кровавую пену. Наконец, сразу потеряв силы, Морваль упал на месте, но тотчас приподнялся и, повернувшись на одном колене, выставил свою шпагу навстречу Де Муи. «Друзья! Друзья!» — кричал Морваль солдатам. «Их только двое! Стреляйте! Стреляйте в них!» В самом деле, Сакур и Бартельми где-то заблудились, преследуя двух полицейских, которые бежали по переулку Де Пули, так что король Наварский и Де Муи оказались двое против четверых. «Стреляй!» — продолжал кричать Морвель, видя, что один из солдат взял на изготовку свою коротенькую аркебузу. «Ладно, но раньше умри, предатель! Умри, мерзавец! Умри, окаянный убийца!» — кричал Де Муи. И, отведя левой рукой шпагу Морваля, он правой всадил свою шпагу сверху вниз в грудь врага с такой силой, что пригвоздил его к земле. «Берегитесь! Берегитесь!» — крикнул Генрих. Оставив шпагу в груди Морваля, Де Муи отскочил назад, так как один солдат уже прицелился и чуть не выстрелил в него в упор. И в тот же миг Генрих проткнул стрелка шпагой. Стрелок вскрикнул и упал рядом с Морвалем. Два других солдата бросились бежать. «Идем, идем, Де Муи!» — крикнул Генрих. «Нельзя терять ни минуты. Если нас узнают, нам конец!» «Подождите, сир! Неужели вы думаете, что я оставлю свою шпагу в теле этого мерзавца?» Он подошел к Морвалю, лежавшему, казалось, без движения. Едва Де Муи взялся за рукоять шпаги, торчавшей в груди Морваля, Морваль приподнялся, схватил выроненную солдатом аркебузу и выстрелил в грудь Де Муи. Молодой человек упал, даже не вскрикнув. Он был убит наповал. Генрих бросился на Морваля, но Морваль тоже упал мертвым, и шпага Генриха проткнула только труп. Надо было бежать. Шум привлек много людей и мог поднять ночную стражу. Среди сбежавшихся людей Генрих искал какое-нибудь знакомое лицо и радостно вскрикнул, вдруг увидев мэтра Ла-Юрьер. Так как вся эта сцена происходила у Трагуарского креста, то есть против улицы Арберсек, то наш старый знакомый, по самой своей природе человек мрачный и еще более помрачневший после смерти Коканаса и Ламоля, своих любимых постояльцев, прибежал сюда, бросив свои печи и кастрюли как раз в то время, когда готовил ужин для короля Наваррского. «Дорогой мой Ларюер, поручаю вам де Муи, хотя сильно опасаюсь, что ему уже ничто не поможет. Отнесите его к себе, и если он еще жив, не жалейте для него ничего. Вот вам кошелек, а того другого оставьте в канаве. Пусть там гниет, как собака». «А вы?» — спросил Ларюер. «Мне надо еще попрощаться. Бегу, и через 10 минут буду у вас. Моих лошадей держите наготове». Генрих действительно побежал к домику у Круа де Птишан, но, выбежав из улицы Гренель, он в ужасе остановился. Толпа народа собралась у двери домика. «Кто в этом доме? Что случилось?» — спросил Генрих. «Ох, большое несчастье, месье!» — ответил спрошенный. «Сейчас одну молодую красивую даму зарезал ее муж. Его запиской известили, что жена находится здесь с любовником». «А где муж?» «Удрал». «А жена?» «Там». «Умерла?» «Нет еще, но, слава богу, лучше-то с ней не будет». «О, я проклят!» — воскликнул Генрих и кинулся в дом. В комнате было полно народа, и весь этот народ окружил кровать, на которой лежала несчастная Шарлотта, раненная двумя ударами кинжала. Ее муж, в течение 2 лет скрывавший свою ревность королю Наваррскому, воспользовался случаем, чтобы отомстить. «Шарлотта! Шарлотта!» — крикнул Генрих, растаскивая толпу и падая на колени перед кроватью. Шарлотта открыла красивые глаза, уже туманившиеся предсмертной дымкой, вскрикнула и хотела приподняться, отчего кровь брызнула из обеих ее ран. «О, я знала, что не умру, не повидав его!» — проговорила она. В самом деле, Шарлотта будто ждала этой минуты, чтобы вручить Генриху свою душу, так сильно любившую его, как только губы умирающей коснулись лба короля Наваррского и прошептали в последний раз «люблю тебя», Шарлотта упала бездыханной. Генрих не мог дольше оставаться, не губя себя. Он вынул из ножен кинжал, отрезал локон от ее прекрасных белокурых волос, которые так часто распускал, любуясь их длиной, зарыдал и вышел, сопровождаемый рыданиями других людей, не подозревавших, что они плачут над горькою судьбой столь высокопоставленных особ. «Друг, любимая, все меня бросают!» — воскликнул убитый горем Генрих. «Все изменяют мне! Все разом от меня уходят!» «Да, сир», — шепотом сказал какой-то человек, который отделился от толпы любопытных, теснившихся у домика, и пошел вслед за Генрихом. «Но в будущем у вас престол». «Рене!» — воскликнул Генрих. «Да, сир, Рене, который оберегает вас. Этот мерзавец, умирая, назвал вас. Стало известно, что вы в Париже, вас всюду разыскивают стрелки. Бегите, бегите!» «А ты говоришь, что я буду королем? Это беглец-то?» «Нет, сир, не я. Глядите», — ответил флорентиец, указывая на звезду, сверкнувшую в просвете черной тучи. «Это говорит она». Генрих вздохнул и скрылся в темноте.